Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня 9 ноября, суббота. И в то время, когда вы получите этот подкаст, мы будем как раз начинать ежегодную конференцию Международной христианской газеты, на которую спешат люди из многих стран мира, в первую очередь, конечно, из Германии. Поэтому, если у вас есть желание и время помолиться, помолитесь, пожалуйста, об успехе сегодняшней конференции, чтобы Господь действовал на ней безраздельно. Гордыню волнует, кто прав, а смирение же волнует, что правильно. В этом был убежден опытный пастор и душепопечитель из США Эзра Тафт Бенсон. И в самом деле смирение никогда не будет искать справедливости. Оно заботится о праведности и угождению Господу. Гордец же, в свою очередь, не устает доказывать собственную правоту. Новости. На прошлой неделе в Севастополе собрались 300 лидеров, служителей, пасторов, церквей, христиан веры евангельских, которые представляют 2/3 крымских церквей этой деноминации. Поводом для встречи стало официальное вхождение Крымского регионального объединения в состав религиозной организации «Российская церковь христиан веры евангельской». Подготовительная работа велась достаточно долго, длилась несколько месяцев. Начальствующий епископ и его заместители встречались со служителями, проводили консультации, посты и молитвы. Эдуард Грабовенко обратился к пасторам с напутствием и советом понять свое предназначение, проходить трудности, не переставая усердно служить Богу. По мнению епископа Василия Евчика, это судьбоносное событие, которое случилось на этой неделе, потому что церкви Крыма впервые согласились трудиться вместе. Следующее событие связано с христианством лишь косвенно. В первую очередь, конечно, это связано со свободой совести, и тем не менее я посчитал нужным его отметить. Речь о крушении Берлинской стены, которому именно сегодня, 9 ноября, исполняется 30 лет. Мы не забыли и не забудем, что чудо мирного воссоединения моей страны и конец разделения Европы были бы невозможны без смелых и человечных решений, принятых тогда вами лично. Эти слова написал президент Германии в письме Михаилу Горбачеву в эти дни. В это время в ФРГ проходят памятные мероприятия в связи с тем, что 30 лет назад была разрушена Берлинская стена. Известно также, что нынешняя бундесканцлер Ангела Меркель добрую часть своей жизни провела в ГДР. Она, хотя и родилась в ФРГ в Гамбурге, но спустя лишь несколько недель после ее рождения родители из Гамбурга переехали в ГДР. Там отец будущей главы Германии Хорст Каснер получил назначение в приход лютеранской церкви. Он был священником. Интересно, что Каснер относился к представителям той части церкви, которая поддерживала правительство ГДР и политику партии ГДР. Ну, наверное, следует исходить из того, что даже его переезд в ГДР был не просто каким-то спонтанным или под чьим-то давлением, а вполне осознанным решением. Так вот, отец Меркель, лютеранский священник, поддерживал линию социалистической единой партии Германии в отношениях с церковью. Скорее всего, поэтому родители Ангелы пользовались определенными привилегиями в этой стране, то есть в ГДР. Им, в частности, разрешалось выезжать за пределы страны в западные капиталистические страны. Так вот, именно с крушением стены 30 лет назад, которое мы сегодня вспоминаем, немцы связывают активизацию действий Ангелы Меркель, то есть переход однозначный и окончательный в политику. Православный активист Алексей Миняйло на прошедшей неделе провел одиночный пикет у храма Христа Спасителя, который в Москве. Он протестовал в поддержку свидетелей Иеговы. Вот так, да, православный активист в пользу свидетелей Иеговы. Дело в том, что накануне один из свидетелей Иеговы, а именно Сергей Климов, получил 6 лет тюрьмы за свои религиозные убеждения. Настоящие православные против религиозных гонений, считает Алексей Миняйло. Каждый человек имеет право сам решать, во что ему верить, и гонения за веру в любом случае недопустимы. Так он написал на своей странице в Фейсбуке. И на плакате, который он принес с собой к храму Христа Спасителя, Алексей написал: «Православные, это обращение к православным, православные, давайте защитим свидетеля Иеговы, нас с вами тоже сажали за веру, причем совсем недавно». Пикет стал ответом на решение Октябрьского районного суда Томска, который приговорил к 6 годам колонии общего режима последователя свидетелей Иеговы Сергея Климова. Суд признал его виновным в организации деятельности экстремистского сообщества. Под экстремистским сообществом, разумеется, имеется в виду организация свидетелей Иеговы. Трансгендерная женщина. Признаться честно, я даже не знаю, что это прилагательное обозначает. Ну, неважно. Так вот, эта самая женщина, названная таким транс-словом, разбила голову пожилому мужчине в нью-йоркском метро. Сделала она это зло лишь за то, что мужчина проповедовал Евангелие. По словам очевидцев, 79-летний мужчина держал в руках Библию и попросту проповедовал. И вот одна из пассажирок вначале начала оскорблять его, а потом избила каблуком своей туфли. Мужчина, конечно, был в шоке. Из его разбитой головы сочилась кровь. Пользователь в Инстаграме, которая сняла все это дело на видео, написала, что пожилой человек просто пел песни и рассказывал людям о Слове Божьем. Он не говорил ничего, что могло бы кого-то из присутствующих оскорбить. И вообще его едва было слышно, пишет она. Он говорил достаточно тихо, а эта трансгендерная женщина на него напала. «Вот в каком мире мы живем», – добавляет она, – «если некоторые люди считают проповедь Слова Божия угрозой для своей жизни». «Взяв Христа, повели и привели его в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящим у огня и всмотревшись в него, сказала: „И этот был с ним“. Но он отрекся от Христа, сказав женщине: „Я не знаю его“. Вскоре потом другой, увидев его, сказал: „И ты из них“. Но Петр сказал этому человеку: „Нет“. Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: „Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин“. Но Петр сказал тому человеку: „Не знаю, что ты говоришь“. И тот час, когда еще говорил, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: „Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды“. И, выйдя вон, горько заплакал. Евангелие от Луки, 22 глава, 54-62. Неверность Спасителю ослепляет, дезориентирует христианина. Взор же Сына Божьего на человека возвращает последнего к реальности и дарует ему освобождение. Давайте сегодня не будем никого судить, в том числе Петра. Не гораздо ли лучше вместе с ним попробовать проанализировать этот короткий, но при этом ключевой отрезок жизни ученика и попытаться понять, что же на самом деле с ним случилось? Друзья мои, о чем бы вы спросили Петра в связи с трагедией, развернувшейся во дворе первосвященника? Ну, конечно, если бы у вас была такая возможность. Вот я бы, например, в первую очередь спросил его, был ли смелым человеком Петр? И сам бы я, пожалуй, ответил на этот вопрос, не дожидаясь даже ответа Петра. Я бы сказал, конечно, Петр был чрезвычайно смелым человеком, ведь это к нему имели претензии воины, которые пришли арестовывать Христа. Он в их присутствии, не побоявшись солдат, отсек ухо рабу. Разве это не признак смелости? Далее. Скажите, вы бы решились в кромешной тьме, в жуткий шторм выйти из лодки и ступить на воду? Я вряд ли. Разве этого недостаточно, чтобы убедиться в смелости Петра? Второй вопрос, который я бы задал Петру. Любил ли Петр Иисуса? И на этот вопрос никто из нас, вероятно, не посмел бы ответить отрицательно. Все мы, конечно, скажем, несомненно. Разве не он сказал, Господи, с Тобою я готов и в темницу, и на смерть идти? Были ли эти слова необоснованной бравадой? Конечно, нет. Петр отдавал себе отчет, что именно он обещает, в чем зарекается или, скажем, что декларирует. Петр знал, что он говорил, и знал, что по-настоящему любит Спасителя. Да и Господь это тоже знал, ведь тот же самый Петр, апеллируя к нему, говорит, «Господи, ты же все знаешь, и ты прекрасно знаешь, что я люблю тебя». Наконец, третий вопрос. Виновен ли в своем падении Петр? И на этот вопрос он и любой другой, наверное, ответил бы также утвердительно. Конечно. Иначе бы этот ученик никогда не раскаялся, если бы не чувствовал за собой вины, если бы не чувствовал ответственности за свой поступок. Он бы не стал рыдать за вратами дома первосвященника. В чем же в таком случае дело? То есть, Петр, ты любил Христа, и это не располагало к отречению. Ты был храбр, несомненно смел, и это не способствовало предательству. Почему же случилась трагедия в твоей жизни? Три ошибки Петра. После трех вопросов самое время начать анализировать, в чем же суть ошибки Петра. Так вот, мы обратим внимание только на три. Первая ошибка будущего апостола заключалась в том, что он удалился от Христа. Мы читаем с вами или прочитали с вами, следовал издали. Петр решил, что так будет лучше для всех, безопаснее. Не надо чрезмерного стресса, зачем неоправданно рисковать, так лучше. Но удаление от Христа само по себе опасно. Этого не знал ученик. Этого не понимают и сегодня многие христиане. Удобство. Да, чтобы меня никто не трогал. Я как бы и со Христом. Я же за ним следую. Какие проблемы? Он у меня когда-то мелькает в поле моего зрения. Ну, не участвую я в его винограднике. Ну, пассивен. Ну, талант свой зарыл. Он в надежном месте, кстати говоря, мой талант. Это же никому, по большому счету, не мешает. Кому надо, пусть напрягается, пусть рискует, а я вот тут немного у костра погреюсь. Следствие первой ошибки заключается в том, что Петр потерял из вида Христа. Это вторая ошибка. Другими словами, он потерял ориентацию. Он перестал здраво ориентироваться в окружающем мире. То есть перестал объективно оценивать происходящее. Хотя ничего еще не случилось, ничего не произошло, и все, казалось бы, было под контролем. Бывает и человек, и мы уже по уши во грехах, но с видом, будто ничего не случилось, продолжаем трудиться на ниве Христа. Его самого мы уже давно потеряли из виду, грех заслонил его, мы оказались неверными ему, и, может быть, даже давно отреклись нашими делами. Только кому они нужны, такие дела, если нет главного – верности Богу и его законам? Наконец, третья ошибка Петра. Он вступил в общение с гонящими его учителя Иисуса Христа. Он стал общаться с теми, кто гнал Христа. Не то чтобы просто общаться. Знаете, общение бывает разное. Можно общаться и свидетельствовать о Христе, в том числе и с теми, кто гонит Христа. Общение бывает разным. Но посмотрите, это другое общение. Это такое общение, которое стало причиной падения. А суть в чем? В том, что Петр попытался притвориться, то есть попытался стать одним из них. Стать похожими на них, стать такими же, как они, с тем, чтобы ничем от них не отличаться. А вот это уже проблема. Да вы что, ребята, как бы говорил он своим поведением, я заодно с вами, Христос, а кто это? Я такого не знаю. О чем вы говорите? Нет, что вы. Заметьте, врагам Христа Петр был интересен только лишь в той степени, в которой он связан со Христом. Сам по себе, как личность, он их не интересовал. Он им был глубоко безразличен, но как только обнаруживалась связь его с учителем, вот тут он представлял для них интерес. Послушайте, окружающие люди иногда тоже бывают сердобольными и спешат делиться с нами теплом своего костра, где-то пригреть, где-то приголубить, но интерес их связан только на связи нашей с Учителем, с Иисусом Христом. Как личность, как человек, ты им глубоко безразличен, ты им не интересен. Так вот, в результате, как тонущий начинает барахтаться в воде и допускать одну ошибку вслед за другой, суетиться, терять силы, тонуть, Петр начал делать то же самое. То есть одна ошибка следовала за другой. И вот уже все. Пройдена последняя черта. Точка невозврата. Отрекся. И сделал это трижды. Жало греха больно впилось в душу апостола. Неужели все? Неужели теперь только смерть? Что? Что в этой жизни может меня спасти? Но нет, не все. Удивительно, но из такого жалкого положения Господь дарует выход. Есть спасение, Петр. Голосом Господа, обращенным к Моисею, как бы прогремели слова в сознании Петра. И ужаленный, взглянув на него, останется жив. И Петр воспользовался этим шансом. И вот тут мы переходим к трем правильным, то есть верным шагам Петра. первое действие он ответил на взор Иисуса. Он увидел взгляд Христа, когда Господь посмотрел на него. Написано, в это время Господь взглянул на Иисуса, как важно не пропустить этот важный момент в жизни и ответить таким же, пусть и страдающим, и глубоко сокрушенным взглядом. Он посмотрел на Христа. Он посмотрел в эти светлые глаза. Их взор встретился. И тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, то Петр сразу, непрестанно, несомненно и в тот же момент что-то понял. Но это было только началом. Впереди был процесс очищения, как в случае с медным змеем, взглянувший на этого змея, оставался жив. Таким образом, Христос, ответив на взгляд Христа, посмотрев на него, остался жив. Жив-то остался, но предстоял еще долгий путь раскаяния, покаяния и извлечения жала греха из души. Этот грех нужно было выдернуть с корнем. Такую боль Петр сразу почувствовал. В чем проблема? Да не проблема даже, а процесс. Дело в том, что Иисус Христос в этот момент посмотрел на него, и в его взгляде, я так думаю, тоже прозвучал вопрос. «Петр, ты только что сказал, что не знаешь меня, вот этой служанке, этим людям». Я хочу тебя тоже спросить. Ты, Петр, меня не знаешь? Ты пробыл со мной 3 года и 6 месяцев неразлучно. И ты меня не знаешь? Посмотри мне в глаза, Петр, и скажи это мне, что ты меня не знаешь. В этот момент Петр увидел свой поступок, свое положение глазами Иисуса Христа. И это очень важно. Увидеть свое дезориентированное положение, свое падшее положение именно глазами под мнением Иисуса Христа. Как оно выглядит перед Христом? Так вот, Петру стало отвратительно за себя, стыдно, потому что он понял, как теперь смотрит на него Христос. Ведь он был честным человеком. Мы говорили о том, что он был смелым, отчаянным человеком. Он любил Христа, и это мы с вами тоже и доказали. Ну как же мог он так поступить? Словно зажимом взяли за жало греха и потянули. Это процесс болезненный. Второе верное действие, о котором мы прочитали, он вспомнил Слово Господне. Очищение Словом. Оно как зеркало. То, что было некогда сухим и неинтересным в Слове, вдруг обретает актуальность, вдруг обретает новый смысл. Вместе с Давидом захотелось Петру воскликнуть: «Вспомнил я Слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать». И это стало утешением в бедствии моем, и это слово оживило меня. Будто пелена спала с глаз, Господи. Какой я грязный, безобразный, неверный. Как же я жил-то так? Потерял Иисуса из вида. Заигрывал с его врагами и, наконец, отрекся от тебя, отрекся 3. Боялся ли Петр, что у его увидят рыдающим те люди, перед которыми он держал маску, с которыми сидел у костра? Он молился: «Очисти меня, Господи! Многократно омой!» И, наконец, третье. Третье верное действие Петра, как следствие первых двух. Он раскаялся. Нет, он не остановился просто на длительном взгляде, встрече глаз с Иисусом Христом. Он даже не закончил тем, что просто вспомнил слова Господа. Нет, это привело его к глубокому раскаянию. Вырвано жало греха. Прощен. Омылись глаза слезами. Очистился взор. Очистилось сердце. Мир изменился вокруг. Он потерял для него значимость. То, чем он жил, как апостол Павел говорит, что для меня было значимо, сегодня мусор. Только пару минут назад я стремился выглядеть в глазах людей другим, но сейчас это потеряло для меня всякий смысл. Это мусор. Только Христос – ценность. Только Он один. И никто другой. И ничто другого. То, что тянуло к себе, перестало быть привлекательным. Теперь я знаю, кто я. Я знаю, где мое место. Моя жизнь полностью и без остатка будет посвящена Тебе, мой Господь. И когда? Когда придет время и настанет мне час умереть, когда мне казнь назначат, Петр, ты будешь распят точно так же, как твой учитель, то Петр скажет по преданию: недостоин. Он распят головой вниз. И это все тот же Петр, который потерялся в реальности, сделал великий грех отречения, но покаялся, но услышал и вспомнил голос Господа, но оставил грех и, наконец, услышал от самого Спасителя великое доверие: «Паси овец моих». Как велик Господь в милости Своей! Не дай нам Бог удалиться от Христа и следовать за Ним издали. Не дай нам Бог потерять Спасителя из виду. Не дай нам Бог словом или делом отречься от Него. И если мы сегодня чувствуем жало греха в своей душе, не отворачивайся. Посмотри на Христа. Взгляни на свою жизнь Его глазами и брось. Оставь свой грех. Спали его, в конце концов, в том костре, у которого ты грелся, и возвращайся к Спасителю.
Что еще?
Завтра, 10 ноября, тысячи церквей по всему миру будут молиться о сиротах, о детях, которым нужна семья. В этот день в церквах будут уделять особое внимание проблеме сиротства. Во время богослужений прозвучат особые молитвы о сиротах. Верующие люди знают, что Бог является отцом для сирот и судья вдов. Бог во святом своем жилище, читаем мы. Поэтому к Нему наши молитвы о тех, о ком Он заботится. Мы можем жить в комфорте, делая вид, что бедных и сирот не существует. Но они существуют, и народ Божий призван защищать и заступаться за них, а также избавлять от притеснений, призывают организаторы Дня молитвы. Поэтому, друзья мои, отметьте для себя этот день и не забудьте помолиться об обездоленных. Завтра, 10 ноября, в течение всего дня. На этом все. Братья из немецкого города Лар песней «О мой Господь» закончат наш сегодняшний подкаст. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.
О мой Господь! я весь греха, я прихожу к тебе таким, как есть. Прости меня за то, что я так слаб, хочу тебе принести благодарение. Благодарю тебя за дивный лик святой. Благодарю тебя за то, что вижу образ твой. Благодарю за жизнь мне данную тобой, за то, что ты даруешь вечный непокой. Иисус пришел ты в мир, покрытым мною. Твоим приходом мир был принесен для тех, кто там устал от слез и горя. Ты на кресте был пригвождён, ты там распял грехи людей. Твоею смертью я теперь спасён, ты дал мне радость.